Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Мы продолжаем вещание на нашем сайте, в YouTube, на нашей странице в сети Facebook. И вот здесь наша аудитория, например, интересуется, как Красноперекопск живет, работает ли содовый завод, что с водоснабжением в городе. Читайте сайт «Крым Реалии», вся актуальная информация, в том числе и о том, что же происходит на севере Крымского полуострова, есть на сайте. Периодически мы поднимаем эту тему и внимательно за ней следим в наших радиоэфирах. Напоминаю, что вы можете комментировать наш эфир не только в наших соцсетях, как это делают, например, пользователи Facebook и YouTube. Вы можете также позвонить нам по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому телефону бесплатные для жителей материковой части страны. Номер телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, я рад приветствовать у нас в гостях Антона Наумлюка, корреспондента радио «Свобода». Антон, доброе утро.
Доброе утро.
В ближайшие полчаса мы будем говорить, у нас такой условный общий заголовок, да, для ближайшего эфира. Это «Крымский процесс», да, условно, мы его объединили так. Говорим о судебных процессах в Крыму, которые подконтрольные Кремлю следственные органы возбудили в отношении проукраинских активистов, представителей крымско-татарского народа. Часть крымских политзаключенных российское следствие обвиняет в террористической деятельности. Это несколько дел по предполагаемым участникам Хизбут-Тахрир, Международной исламской политической партии. Других крымских узников российский суд обвиняет в организации массовых беспорядков и насилия. Речь идет об участниках акции 26 февраля 2014 года. Тогда под крымским парламентом состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии «Русское единство». За большинством этих дел как раз-таки внимательно следил наш коллега Антон Наумлюк, и мы поговорим об этом после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
«26 февраля 2014 года под стенами Верховного Совета Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда против митингующих вышли пророссийские активисты. Спустя год после прихода российских властей на полуостров за участие в том самом митинге задерживают замглавы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Российские власти обвиняют его в организации массовых беспорядков. Сам Чийгоз уверен, что дело против него – это фарс.
Я знаю, что и суды, и прокуратура, и следствие все находится под давлением политиков, что вы все будете принимать те решения, которые они вам укажут. Если каждый из вас будет на своем уровне нарушать этот закон, нашим детям будущего не будет.
За участие в митинге за целостность Украины своей свободой поплатились и другие крымско-татарские активисты. Кроме дела Чийгоза, Кремль судит группу по так называемому делу 26 февраля. Это Али Асанов, Мустафа Дегерминджи и другие. После этого Россия продолжает репрессии. В 2016 году ФСБ возбудило уголовное дело против одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова. Его обвиняют в экстремизме. Сам Умеров считает суд по его делу заказным. Позже российская власть дойдет до того, что назначит ему принудительную психиатрическую экспертизу. После российской аннексии в Крыму начинаются обыски и аресты среди крымских мусульман. Их подозревают в связях с организацией Хизбут-Тахрир. Она легально действует во многих странах мира, но запрещена в России. Силовики врываются в дома крымчан среди ночи, не стесняясь разбудить жен и детей, рассказывает супруга одного из задержанных Рустема Исмаилова.
В 6 утра к нам ворвались люди, ну, вооруженные, в масках. Это было буквально секундное дело, они уже у нас в комнате. В то время, когда мы спали, мы и дети, вот все в одной комнате. То есть мы даже одеться не успели.
Жертвами российских силовиков стали жители крымских городов, в том числе Ялта, Севастополя и Бахчисарая. Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку. Кроме крымских татар и активистов, в аннексированном Крыму страдают и независимые журналисты. Автор «Радио Свободы», «Крым Реалии», крымский журналист Николай Семина обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В 2016 году ФСБ врывается в его дом, проводит обыск и выдвигает обвинения. Журналист виновен в том, что публиковал на сайте «Крым Реалии» статью, где говорит, что полуостров аннексировали. Семина подчеркивает, его уголовное дело противоречит закону самой России.
Законом России имеет неустановленную границу с Украиной, поскольку по российским законам законной является граница по Керченскому проливу, а не по Перекопу, то, имея третьих дырки в границах своих, беспокоиться о своей территориальной целостности еще рано.
Позже Россия сообщила о задержании двух диверсионных групп в аннексированном Крыму. Среди задержанных украинские граждане Евгений Панов, Андрей Захтей, Дмитрий Штыбликов и другие. Их всех обвиняют в подготовке диверсии на полуострове и связях с украинской разведкой. В службе безопасности Украины не раз заявляли, задержанные в Крыму не имеют никакого отношения к сотрудникам ведомства.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. У нас в гостях корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Говорим мы сегодня о том конвейере, да, наверное, политических дел, который запущен в Крыму. Есть уже достаточно много людей в Крыму, которых правозащитные организации признали политзаключенными. И начнем, наверное, вот с общей ситуации. Насколько это может быть похоже или не похоже на то, что происходит в России? Насколько в Крыму сейчас установлена, да, система правосудия, да, российского? Похоже ли это на систему правосудия, которая работает в России? Либо даже для России Крым — это прецедент?
Ну, все политические процессы, а то, что было перечислено и в сюжете, и несколько других, которые также ведутся на территории Крыма, они все похожи. Это политические дела с уже заведомо известным результатом, с обвинительным заключением, который не сможет переломить ни работа адвокатов, и все это понимают, и сами фигуранты это понимают, и адвокаты понимают. Поэтому в этом смысле эти дела ничем не отличаются от таких же дел, которые ведутся в России. Дело 26 февраля очень похоже, например, на дело по событиям на Болотной площади. Там тоже несколько десятков фигурантов, там тоже вменяют в вину какие-то совершенно нелепые поступки, типа там кинул лимон там сотрудника полиции, или там уцепился за него зубами, там, или еще что-то такое. И все они получают сроки заключения, кто-то там условное, но большая часть реальная. Вот по 26 февраля точно такая же доказательная база, точно такой же низкий уровень подготовки следствия и обвинения, а результат мы все равно знаем. Поэтому в этом смысле это ничем не отличается. То есть система, которая была апробирована уже несколько лет, там, начиная условно с 2012 года в России, она просто перенесена была на полуостров. Плюс сюда можно отметить из таких крымских факторов очень низкое знание законодательства российского судьями, которые местные судьи, да, которые перешли в судебную систему России и, на мой взгляд, до сих пор еще не свыклись там ни с процессуальным кодексом, ни с, там, с гражданским кодексом. Ошибки все равно допускаются, и адвокаты пытаются на это указывать.
Ну вот новость по этой теме. 20 июля президент России Владимир Путин своим указом назначил ряд судей в суды аннексированного Крыма. И вопрос в связи с этим такой, а кто, есть ли, наверное, какая-то градация, вот кто занимается политическими этими делами в Крыму? Это те судьи, которые работали до аннексии, либо это те судьи, которые пришли из России уже в Крым по вот подобному назначению?
Ну, по-разному, но слишком много процессов, поэтому судей задействовано очень большое количество. Но, на мой взгляд, все-таки больше ведут местные судьи, к которым для, скажем так, усиления работы иногда прикрепляют судей, приехавших из России. Но вот по делу Ахтема Чайгоза, которого...
А почему бы напрямую это не делать тем судьям, которые приехали из России, чтобы это, делать это чужими руками?
Ну, мне кажется, тут, как обычно, несколько задач. Во-первых, замазать в этой системе всех фигурантов, всех там и судей, и там приставов, и тех, кто охраняет заключенных в СИЗО, и обвинения выносит, там и следователей очень много, в том числе перешедших из, допустим, СБУ, ФСБ, тоже участвуют в этих делах в качестве следователей. Это раз. Во-вторых, ну, в любом случае местные судьи знают реалии и знают людей, и знают все связи и контакты гораздо лучше, чем любой приехавший человек из России, которому еще нужно время для того, чтобы войти в эти процессы. Ну, невозможно рассматривать, допустим, дело того же Ахтема Чайгоза, не учитывая всех его связей, контактов, его влияние, которое было там до событий и до его ареста там, в 2015 году. Да, это тоже нужно учитывать. И видно, как местные судьи, скажем, аккуратно с ним обращаются и общаются с ним совсем не так, как, например, судья Козырев, который приехал из России, с моей родной Саратовской области, и ведет он себя совсем иначе. Он может позволить себе то, что местные судьи позволить себе не могут, очевидно, учитывая вот этот вес, например, и влияние Чайгоза. Ну, это просто в процессе видно, то есть общение, какая манера подачи вопросов, кто является из коллегии судей, там три судьи в деле Чайгоза, кто является основным человеком, который там отвергает все вопросы, неудобные для суда, то есть просто отклоняется, и все, либо по просьбе прокурора, либо вот по инициативе самой судебной коллегии. Вот ощущение зрителя, то, что приехавший судья Козырев, он делает это гораздо активнее и агрессивнее, если это можно применить к судебному процессу, нежели остальные судьи, которые местные.
В продолжение разговора я приведу мнение, да, у нас мы открыты для мнений всех сторон, вот назначенного Москвой главы правительства Крыма Сергея Аксенова, он снова назвал тему репрессий на полуострове, цитирую, спекуляции на национальной почве подогревают эту якобы спекуляцию, цитирую, беженцы из Меджлиса, вот так сказал Аксенов, он тогда же заявил, что права как украинцев, так и коренного крымско-татарского населения Крыма соблюдаются, и выразил готовность это продемонстрировать журналистам. Вот об этом поговорим после того, как Сергея Аксенова, собственно, послушаем.
Точка зрения.
Могу вам сказать, что все иностранные журналисты, приезжая сюда, в том числе имеют возможность пообщаться самостоятельно, без выстраивания программы нами, то есть, ну, как органами власти. Вот приезжал господин Штурман, когда он последний, у него тоже одна проблема. Вот крымско-татарский народ подвергается репрессиям и так далее. Мы говорим, хорошо, проедьте сами по Крыму, вот, ну, на составе, так сказать, группы, но останавливайтесь там, где вы хотите, не там, где у вас запланированы остановки, а вот в любом месте, где вы хотите. Выходите на улицу, находите представителей крымско-татарского народа и спрашивайте, ну, просто без подготовки, без заготовок.
Точка зрения.
Это было мнение Сергея Аксенова, подконтрольного Москве, самопровозглашенного главы правительства Крыма. Он говорит о том, что никакого притеснения, да, по национальному признаку, это он, наверное, комментировал дела в отношении представителей крымско-татарского народа и меджлиса, крымских татар и также украинских активистов. Наверное, это он имел в виду и говорит, что этого ничего нет и даже готов это продемонстрировать журналистам. Напоминаю, что у нас в гостях корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Антон, ну вот как ты думаешь, сможет ли Сергей Аксенов это как-то продемонстрировать, и как-то относится ли к реальности то, что вот он говорит?
Ну, мне он прекрасно все продемонстрировал. Он выступал свидетелем и давал обвинительные показания в деле Ахтема Чайгоза, например. По делу 26 февраля, несмотря на то, что на площади перед зданием Верховной Рады Крыма было тогда несколько тысяч с обеих сторон, то есть и пророссийских активистов, если их можно называть активистами, поскольку там выяснилось, что там и члены ЧВК участвовали, и других формирований вооруженных. А и с другой стороны, несколько тысяч там крымских татар, проукраинских активистов. Вот на скамье подсудимых по этому делу, в результате которого в давке были задавлены два человека, погибли, сидят только крымские татары.
Но Сергей Аксенов ведь участвовал в организации митинга вот сторонников партии «Русское единство», собственно, на не меньшем уровне, во всяком случае, чем Ахтем Чайгоз, если он принимал участие. Так вот, вот когда наступает в суде такой момент, когда все понимают, что, в принципе, Сергей Аксенов, у него уровень вовлеченности в те события не меньше, чем у Ахтема Чайгоза. Но вот почему-то Ахтем Чайгоз сидит на скамье подсудимых, а Сергей Аксенов проходит как свидетель. Вот когда наступает вот этот момент, когда приходится прокурорам смотреть в стол, вот есть ли ощущение того, что это какой-то фарс? Понимают ли прокуроры, допустим, что вот то, что происходит, это не то, для чего они присягу должны были, да,
давать? Российская правоохранительная система, и в том числе прокурор, который представляет гособвинение в суде, они вообще, конечно, не предполагают живого общения с журналистами и не очень-то желают делиться своим мнением о том, что происходит в суде. Очень сложно определить, где люди понимают, вот я имею в виду судьи, гособвинения, там другие фигуранты, которые участвуют в процессе, где они понимают, что, в общем-то, это театральная постановка с заведомо известным результатом. А где они, в общем, верят в свою правоту и там закрывают глаза на какие-то очевидные вещи.
Да, о том, что происходит по делу 26 февраля и по тем делам, по которым преследуются крымские татары, крымские мусульмане, мы поговорим после того, как послушаем еще одно мнение. Это постоянный представитель Крыма при президенте соседней России Георгий Мурадов. Он говорит, что российское руководство оберегает крымчан и крымских татар в том числе, и в репрессиях против крымских татар он обвинил материковую часть Украины. Ну, давайте послушаем.
Что касается прав крымско-татарского народа в Крыму, как одного из крупнейших народов, проживающих в Крыму, то они в полной мере обеспечены теми правовыми актами, которые приняты Российской Федерацией, которые на протяжении 23 лет не могла принять Украина.
Итак, это было мнение Георгия Мурадова. Я напомню, что сегодня в Киеве, где-то через час после завершения нашего эфира, пройдет очередная акция под посольством России, которая называется «Где Эрвин?». Участники акции спрашивают у российских властей, которые сейчас контролируют Крым, где же находится Эрвин Ибрагимов, которого похитили более года назад. И, как видно по видеозаписям, это сделали люди, которые были одеты в форму сотрудников ДПС. Итак, продолжим. Говорим мы сегодня о политических преследованиях в Крыму. Итак, вот по делам, да, против крымских татар. Какие сейчас видны тенденции в Крыму? Ужесточаются ли те процессы, которые происходят? Мы видели одно время, когда их начиналось очень много, массовых процессов, да? Даже, наверное, начиная с того дела, когда крымско-татарский народ пошел встречать на административную линию своего лидера, да, Мустафу Джемилева. И вот с того времени мы стали свидетелями, когда началось много таких массовых процессов. Вот что в этой связи происходит в Крыму?
Ну, во-первых, я хотел бы какую-то небольшую реплику по поводу высказывания Мурадова. К счастью, вот во время действия украинского законодательного поля на территории полуострова, вот всех актов, которые принесла Россия, их действительно не было. И, например, члены партии Хизбут-Тахрир, наверное, были очень благодарны. И сейчас вспоминают с теплотой о том времени, потому что теперь они стали запрещенными, теперь партия запрещена в России российским законодательством, названа террористами, не совершив ни одного террористического акта там со времени своего создания. И 19 человек, которые уже арестованы по этому делу, и вот завтра будет апелляция в Москве по одному из фигурантов этих 19 арестованных, ему грозит 17 лет лишения свободы. Вот просто за разговоры на кухне, за желание там распространить ислам на территории там всего Крыма, например, или вообще просто среди людей. Поэтому не все законодательные акты или не все там нормативные акты, которые принесла Россия, закончились добром для крымчан. Во всяком случае, для некоторых из них. Тенденция. На самом деле, большая часть судебных процессов, которые шли вот все это время, начиная, наверное, там с 2015 года, они подходят к концу. Дело Ахтема Чайгоза закончится буквально там в следующем месяце, будет вынесен приговор. Дело 26 февраля. Просто ждут остальные фигуранты, чем закончится дело Чайгоза, и вот по аналогии с ним будут быстро, наверное, уже закончены процесс по участникам событий 26 февраля. Дело Николая Семины и Эльми Умерова, которых обвиняют в сепаратизме, примерно одинаковые дела. примерно одинаково сейчас идут и тоже, наверное, закончатся там месяца через два, вряд ли дольше. То есть я думаю, что к осени вот у нас на руках останется только дела Хизбут-Тахрир. Это будут очень длинные, долгие процессы, которые будут проходить даже не в Крыму, а в Ростове, в Северокавказском военном окружном суде. И дела по диверсантам. 10 человек, из них несколько уже осуждены, два больших процесса впереди, но как бы они, там чаще всего фигурантами являются не крымчане, а люди, приехавшие с, через, перешедшие через админ границу, поэтому это немножко особняком стоящие дела. А из крымских вот останется только Хизбут-Тахрир, все остальные, по всей видимости, вот уже осенью закончатся. Какого-то усиления или каких-то активностей в этих, в рассмотрении этих дел нет, все, они уже подходят к концу. Вот непонятно, что будет дальше, потому что есть несколько веток развития событий в не очень хорошем, я имею в виду, сценарии. Например, преследование членов Меджлиса, который запрещен. И получается так, что организация запрещена, но фактически ничего с этим невозможно сделать. То есть нормативно применить этот запрет невозможно. То есть, ну, вот Ильми Умеров, которого судят, да, за сепаратизм, ему никто не предъявляет, например, то, что...
То есть мы видим, что да. Это, по сути, было тоже политическим актом, да? Никто не задумывался.
Но это изначально было понятно, что Наталья Поклонская, которая инициировала, собственно, этот запрет Меджлиса, очень хотела попасть в Государственную Думу и инициировала сразу целый ряд дел, хотя это, в общем, не ее была прерогатива. Но в Крыму это очень такие странные модификации российского поля, где прокурор играл роль и спикера, и там какую-то главную скрипку среди властей полуострова, что вообще-то не свойственно в России. И это дело, это решение было просто продавлено на уровне Москвы, запрещен Меджлис, который даже не зарегистрирован. То есть, ну, это такая странная какая-то фикция в виде судебного решения, запреты того, что нельзя даже юридически пощупать. Вот. Но теоретически все, кто остались, вот эти, как их назвал, беженцы из Меджлиса, да, не уехавшие, а вот именно оставшиеся на полуострове, в принципе, они в зоне риска, и мы можем наблюдать. Но пока что таких тенденций нет. А во всем остальном дело Хизбут-Тахрир будет продолжаться. Скорее всего, ну, наверняка будут... Там понадобятся новые звездочки сотрудникам ведомства Палагина, который возглавляет ФСБ, и будут новые арестованные. Да? Будет какое-нибудь письмо от муфти с поименным перечислением тех, кто не лоялен муфтияту официальному. Будут новые арестованные и обвинения в членстве Хизбут-Тахрир.
Ну вот мы упомянули о политическом преследовании, да, против нашего коллеги Николая Семины. Мы о его истории говорим постоянно, да, и периодически возвращаемся к ней, в том числе и в наших эфирах. Но вот давай поговорим о том, насколько сейчас вообще есть возможность у журналистов, у украинских журналистов отслеживать вот эти судебные процессы у российских журналистов, у западных журналистов, отслеживать судебные процессы, которые происходят непосредственно в Крыму. И продолжим мы разговор, у нас немного времени осталось, но мы все-таки успеем послушать автора программы «Точка сборки» Платона Беседина. Вот он в эфире пропагандистского канала «Крым-24» заявил, что Запад якобы запрещает своим корреспондентам посещать Крым.
В информационной войне теряется главное – реальная жизнь самих крымчан, тех, кого стянула матрица, тех, у кого жуткий диссонанс между тем, что они реально видят на улицах, и тем, чем их пичкают СМИ. Такой диссонанс может родить лишь одно – тотальное отторжение и недоверие.
Напоминаю, что у нас в гостях корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который освещает политические процессы, которые происходят в Крыму. Антон, что ты можешь сказать вот по поводу вот этих вот реплик и того, насколько открыто то, что можно, ну, мы называем судебной системой в Крыму?
Ну, во-первых, я всегда это говорил, что журналистам там не только можно, но и нужно работать. Да, это связано с определенными рисками, но если ты хочешь не иметь этих рисков, ну, там, пиши про котиков каких-нибудь. Туда можно ехать, туда можно проехать и украинским журналистам в том числе, уж тем более зарубежным. Да, сложно получить аккредитацию в МИД для любого иностранного журналиста работать. Если он находится и работает в зоне российского права, то придется так или иначе получить разрешение.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был наш коллега Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода». Говорили мы о политических процессах, которые проходят в Крыму, об общей ситуации. Продолжим после выпуска новостей.